Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость – монахиня Ефимия Пащенко, писательница и врач. Здравствуйте, матушка.
Здравствуйте, добрый вечер всем.
Наше досье.
Монахиня Ефимия Пащенко. Родилась в Архангельске в 1964 году. Окончила Архангельский государственный медицинский институт. Работала терапевтом в доме престарелых. В 1981 году закончила курсы корреспондентов при редакции областной газеты «Правда Севера». С того же времени публиковалась в областной газете. Автор ряда научных работ по геронтологии Европейского Севера России и краеведению. Приняла монашество в 1993 году. Заочно окончила Свято-Тихоновский богословский институт. В 2012 году переехала в Москву. Работает неврологом. Автор более 150 рассказов и статей на краеведческую и литературоведческую тематику, а также ряда книг в жанре детектива и фантастики.
Вы не поверите, я вчера засыпал и хотел вот с редактором, продюсером нашей программы как-то хотел спросить его, и это я очень хорошо помню, а что у нас не бывает матушек? И... То есть бывает, ну, очень редко. У меня, вы, например, моя первая гостья, вот монахиня, лично у меня. Вот, а, вот стоило подумать вчера вечером, пожалуйста. Вот, да, монахиня Ефимия. Да. А, матушка, вы ведь изначально по образованию вы врач.
Изначально, да, по первому образованию я врач.
Вы врач какой специальности? Вы...
Невролог.
И сейчас работаете неврологом?
И сейчас работаю неврологом в одной из московских поликлиник.
Родились вы далеко на севере, в Архангельске.
Да, это моя родина.
И да, и ваше произведение, я, к стыду своему, ни одного не прочел, но да, но я зато прочел о произведениях. Большинство из них, можно так сказать, посвящены Архангельскому краю, северному. Вот, и мы знаем, что это удивительная природа. Расскажите, пожалуйста, немного вот о вашей жизни в Архангельске.
Ну, это была самая обыкновенная жизнь. То есть родилась, потом училась в школе сперва, потом в институте, потом крестилась, потом воцерковилась, потом в храме пела, воскресную школу вела, на богословских курсах преподавала. Жизнь была самая обыкновенная. То есть моя жизнь вообще достаточно не богата на события, поскольку, наверное, это больше такая внутренняя, творческая жизнь. По моим текстам это видно. То есть, да, описан город Архангельск. Правда, это не совсем Архангельск. Это некий город Михайловск. В нем угадывается Архангельск, потому что мой родной город назван в честь архистратига Божия Михаила. И 21 ноября по новому стилю праздновали именины моего родного города. Он угадывается, но город у нас самый обыкновенный, тихий, спокойный, провинциальный город с размеренной жизнью. К сожалению, вот эта наша старина, изначальная архангельская, она сейчас постепенно исчезает, разрушается. Деревянные дома заменяются каменными. Легендарные деревянные мостовые уже практически отошли в прошлое. Ну да, Архангельск известен тем, что там деревянные мостовые. Дороги мостили досками.
И дворы, кстати, тоже.
И дворы.
Мы можем нашим слушателям напомнить, что вы прекрасно это можете видеть в фильме «Любовь и голуби», потому что это все снималось на вашей земле, на Архангельской, и там как раз вот этот деревянный настил во дворе у них. Вот. Уж не знаю, почему. Может быть, ноги мерзнут или почему?
Нет, потому много. Что у нас болото, грязь. Угу. И по весне, и по осени, во время половодья, во время таяния снегов, во время дождей, естественно, дороги раскисали и разбухали, и пройти по ним это, в общем-то, достаточно тяжело. Ну, недавно, кстати, одна из эстрадных групп в Архангельске это озвучила очень интересно. Они выпустили клип «Город на севере страны». И вот там показана дорога, грунтовая, разбитая, с лужами, в которую, значит, в эти лужи артисты с самозабвением окунают друг друга. Так эта дорога находится в самом центре города Архангельска.
Да,
сохранилась. Ну, там сейчас идет стройка, поэтому, в общем, неудивительно, что пока ее не замостили, но такой эта дорога была и прежде, когда там стояли деревянные дома.
Вы, будучи краеведом, пишете о таких дорогах? Нет же, вы пишете
Нет.
о чем-то другом.
Вот, естественно,
а что для вас самое главное? Да, расскажите.
Самое главное, ну, мне сложно сказать. Скорее всего, самое главное, как, в общем-то, в творчестве любого православного автора, да и не только православного, но верующего автора, может, даже который не позиционирует себя православным, ведь не позиционировал же себя, допустим, православным писателем Пушкин, но у него же это есть, это отношение человека с Богом, отношение человека с Богом и отношение человека с людьми, то есть вот как раз то самое, о чем говорит Спаситель: «Возлюби Бога всем сердцем своим и ближнего, как самого себя». Вот это главное в моих текстах. Но дело в том, что эти отношения людей с Богом и с ближними выстраиваются в моих текстах по-разному и в зависимости от того, что для человека главное – Бог, ближний или он сам – себя любимого любит, тем и кончается история. То есть либо это крах, это жизненная драма, либо это победа.
Когда речь идет о победе, да, что вы вкладываете в это слово? Есть же тоже, понимаете, как в нашей литературе, особенно в том ее сегменте современной литературы, который называется православной литературой, да, очень часто бывает так, что читаешь произведение, и есть ощущение, что автор заранее знает все ответы, читателя, так сказать, неприкрыто подводит к этим уже заранее готовым ответам. Вот элемента художественного поиска там нет, а потому произведение больше похоже на проповедь, чем на, собственно, художественное какое-то творение. Да? Как вы для себя решаете задачу, особенно в том, что касается победы? Ведь не секрет, что трудно бывает, наверное, художнику показать, как сказать, вот хороший финал, чтобы он не был таким слишком уж благостным, в том случае, если речь идет о таких тонких материях, как вера. Вот там, где есть конфликт, там все понятно. А там, где все как-то вот благостно и хорошо, там возникают вопросы.
Знаете, для меня вот та тема, которую вы сейчас подняли, она стояла очень давно, с детства. И я люблю вспоминать этот пример, но это не мое творчество, это творчество Ганса Христиана Андерсена, христианнейшего писателя-сказочника. Есть у него такая сказка «Русалочка», и все мы ее в детстве читали в цензурированном варианте. История известная: русалочка полюбила принца, пошла на ряд жертвенных поступков для того, чтобы принц ее полюбил, но принц ее не полюбил, и русалочка отвергла последний шанс оставить, сохранить себе жизнь ценой убийства принца, и погибла сама, растворилась, превратилась в морскую пену. Трагический конец, совершенно трагический. Но дело в том, что на самом деле «Русалочка» – это сказка с хорошим концом. Если читать ее в подлинном варианте, без цензурных купюр, без правок, а там речь идет о другом. Это история о превращении русалки в человека, скажем так, о становлении человека, о том, как стать человеком. И главной целью русалочки была отнюдь не любовь принца. Она хотела стать человеком, если точнее, обрести бессмертную душу. Да, принц ее не полюбил, да, она погибла, но Господь вознаградил ее жертвы, и русалочка получила шанс обрести через сколько-то столетий бессмертную душу. Это счастливый конец, потому что, потеряв нечто второстепенное, да, любовь принца – это второстепенное, она обрела самое главное, она обрела бессмертную душу, она обретет рай. Дело в том, что я человек еще советского поколения, советского воспитания. В те времена часто в литературе звучала такая тема, тема моральной победы героя. Героя могли убить, но, тем не менее, он погибал непокоренным, он погибал, не изменив себе. Если этому придать религиозный контекст, собственно, взять жития святых мучеников. Ведь они же погибают, ведь их же убивают страшно, жестоко, мучительно. И тем не менее, конец у житий подобных, у житий мучеников, у житий преподобных, он счастливый, этот конец, потому что на земле жизнь временная, а там вечная. И вот как раз эта тема в моих текстах часто звучит. То есть человек вроде бы кажется несчастным, а на самом деле он счастлив, потому что он одержал самую главную победу, которую может одержать человек – остаться собой, остаться с Богом, обрести рай.
Спасибо за такой ответ. Мне приятно слышать, что речь идет о победе совершенно другого такого свойства. А про русалочку, если бы, понимаете, мне кажется, что если бы мы в детстве читали не редуцированный вариант, а вот этот настоящий, то в сознании многих современных женщин не было бы вот этого крена очень серьезного, связанного с тем, что любовь – это обязательно жертва, и я буду счастлива только в том случае, если мне будут делать больно. Знаете, такое мазохистское вот такое восприятие жизни, оно же закладывается сказками. И по поводу русалочки современные психологи очень возмущаются. Если бы они знали ее в подлинном варианте, я думаю, что разговор был бы совсем
вы
другим.
Вы знаете, на самом деле была еще другая книга, которую многие из нас читали, особенно люди более старшего поколения, чем вы с вами. Это «Хижина дяди Тома».
Прекрасная книжка.
Там же та же самая тема. Нам говорили, что дядя Том – это безответный, забитый холоп, который позволяет себя обижать, унижать, который позволяет себя убить. Но на самом деле это истинный христианин. И вот, кстати, глава, в которой плантатор Легри, последний хозяин дяди Тома, предлагает дяде Тому выбор – либо мучительная смерть от рук его слуг Сэмба и Квимба, либо предательство. Дядя Том должен выдать местонахождение двух бежавших рабынь. Он знает, где спрятались женщины. Они спрятались на чердаке дома Легри, но он отказывается их выдать. И вот эта глава о гибели дяди Тома, она носит заглавие «Победа», и эпиграфом к этой главе, он, правда, выпускался в советское время, слова «Благодарение Богу, давшему нам победу». Вот ведь как. «Хижину дяди Тома» мы все читали. Понятно, что нам не говорили об этом, но что эта книга религиозная, что речь идет о моральной победе. Но ведь на подсознательном уровне это так. Да, нас воспитывали на других книгах, но, тем не менее, та же тема – моральной победы героя. Купить себе жизнь ценой предательства или сам погибай, а товарища выручай. Скажем так, хотя бы. Ну, а что касается вот этого садомазохистского отношения к жизни, ну, понимаете, это такой род самолюбования, самопозерства.
Кстати,
корчить из себя мученицу, корчить из себя страдалицу, возбуждать к себе интерес, сострадание – это актерство, это игра, не более того. То есть русалочка тут, поверьте, ни при чем, абсолютно ни при чем. Это просто игра. В свое время святитель Игнатий Брянчанинов очень нелицеприятно высказался о женщинах, но, понимаете, отчасти он был прав, что в женщинах с особенной силой проявляются три страсти – тщеславие, сладострастие и лукавство. Последние прикрываются две первые. Ну, действительно, лукавство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Монахиня Ефимия Пащенко, писательница, врач, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем разговор о книгах. Ну, о сказках мы уже поговорили, теперь пора переходить, я думаю, к иным жанрам, которыми вы пользуетесь, владеете. Вы пишете детективы и фантастику, верно?
Да, детективы и фэнтези.
И фэнтези, да. Все-таки фэнтези. Монахиня, которая пишет детективы, это такой отец Браун у вас, да, получается?
Нет, это не отец Браун, и, собственно, я пишу детективы, но героями этих детективных историй являются отнюдь не монашествующие люди, а православные, и не только православные. Ну, это, скажем так, детективная история из жизни богоспасаемого града Михайловска. Вообще, я не думала, когда начинала их писать, что это разовьется в целый краеведческий детективный сериал, который сейчас насчитывает около десятка текстов. Собственно, первый рассказ, он назывался «Свидетели». был о том, как некая православная женщина, Нина Сергеевна, врач, между прочим, которая пописывает статейки и рассказики для Михайловского епархиального вестника, некоторые ошибочно отождествляют эту Нину Сергеевну со мной, но на самом деле это скорее шарш на меня, решает расследовать историю о гибели священника во время гонений на веру. Священник на допросе признался, что он организовал в селе антисоветскую группировку, усилиями которой в этом же самом селе была устроена антисоветская сходка. И вот священник был арестован после этой сходки и погиб в лагерях. Дальше она опрашивает нескольких людей, которые либо знали этого священника, либо слышали о нем от своих родителей. И выясняется совершенно другая история. Хотя, казалось бы, да, вот мученик организовал сопротивление безбожной власти, а история-то в другом. История о том, как священник, которого не любили в селе, над которым издевались, он пил, защитил арестованных крестьян. Сходку устроили крестьяне, священник в ней не участвовал, не имел никакого отношения к этой сходке. Но он объявил себя организатором этой сходки, надеясь, что тогда крестьян отпустят. Он решил взять вину на себя, вину людей, которые его обижали, которые его притесняли, которые его не любили. Это подвиг. Но это подвиг другого рода. Может быть, даже больше, чем тот, который изначально представлялся Нине Сергеевне, потому что человек не просто пошел на смерть за друзей, он пошел на смерть за тех, кто был его врагами и кто относился к нему враждебно. Дальше была целая серия еще рассказов и повестей, даже была такая трагикомическая повесть «Отравленный источник» о том, как Нина Сергеевна вместе со своим бывшим коллегой, ныне священником отцом Александром, пыталась устроить на острове Лихострове, который находился рядышком через реку от города Михайловска, ну, на самом деле это Кегостров, реальный остров, она пыталась организовать там приход. Ну, дело в том, что у священника и у Нины Сергеевны были не столько планы просветить светом Христовой веры тамошних жителей, не столько спасти их от поголовного пьянства и отчаяния, потому что на Лихострове у жителей не было работы, там лесозавод закрылся, народ спивался. Это реальная история из жизни.
Это наша реальная жизнь, в принципе.
Кегострова, да. Но почему отравленный источник? Дело в том, что это произведение является таким своеобразным полемическим ответом на повесть одной моей современницы, знакомой православной писательницы, которая называлась «Святой источник», где две женщины решали все свои личные духовные проблемы, найдя святой источник, заброшенный в селе. А здесь источник отравленный. Да, там фигурирует легенда о чудотворном источнике, но речь совсем о другом. Что это за отравленный источник? А это сердца. Сердце Нины Сергеевны, да, и сердце отца Александра. Ведь они родили не о том, чтобы на Кегострове, Сирич-Лихострове, люди вернулись к Богу, люди обратились к Богу, люди, наконец, обрели смысл жизни, надежду жизни. Они родили о собственной выгоде, а из отравленного источника течет отравленная вода. И из сердца, в котором кишат страсти, ничего доброго не выйдет. Это опять-таки известные слова Спасителя, что из сердца человеческого изнутрь исходит скверна. Греховные страсти – вот отравленный источник.
Маршка, скажите, пожалуйста, а вам не предлагали написать сценарий, экранизировать ваши книги, потому что вы рассказываете эти истории и пишете эти истории удивительные, а у нас же телевидение очень падкое на такие штуки.
Ну, буду надеяться с Божьей помощью, что когда-нибудь найдется человек, который сделает сериал по детективным историям этим, именно на реалиях города Архангельска. Я буду на это надеяться, если Господу угодно, может быть, найдется такой продюсер.
У меня вот еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы врач, и тем не менее вы занимаетесь таким серьезным писательским трудом, творчеством. А вот врач, на ваш взгляд, это творческая профессия?
Конечно, я так считаю.
Я тоже так считаю. А вы почему так считаете?
Я считаю, потому что работа врача, даже поликлинического, в идеале это работа художника. Работа писателя, да. То есть, когда к человеку применяешь индивидуальный подход. Это не значит, что я, да, действительно, каждого больного там лечу с учетом всех его особенностей. На приеме и времени нет. Но при сборе анамнеза, при осмотре, естественно, учитываешь особенности личности этого человека, организма этого человека, возраст, аллергологический анамнез, сопутствующие заболевания. И тогда
это
уже...
Это у вас так прием, я прошу прощения, перебиваю, должен часа полтора на одного человека,
думаю,
длиться.
Да.
А как вы справляетесь-то за эти 12-15 минут теперь положенных?
Навык. У меня же большая практика, у меня большой стаж.
Это правда, да.
Поэтому, естественно, что я... обращаю внимание на детали. То есть здесь приходит на помощь опыт старых врачей, которые умели ставить диагноз больному при виде того, как он держится, как входит в кабинет, как он выглядит, как он говорит. Кстати, этот метод до сих пор во многих случаях работает. И бывает, что когда задаешь человеку вопросы касаемо течения его заболевания, то оказывается, что причины их духовные. Нет, речь идет вовсе не о том, что за тот или иной грех человека постигает то или иное заболевание. Но, вы знаете, я люблю этот пример жизни святителя Луки, воина Ясенецкого, он хрестоматийный. Когда к нему на прием пришла молодая девушка, хирург, его коллега, и сказала, что ее мучает неврастения. Она описала симптомы этого заболевания. Да, все сходилось, своего состояния. Все сходилось, жить не хочется, тоска. Желания нет ничего делать. Но святитель Лука, он был мудрым человеком. И он спросил ее. Очень странный вопрос он ей задал. Это был вопрос о том, чем она живет, какие у нее жизненные интересы. Выяснилось, что интересы сводятся к двум вещам. Прежде всего, хирургия, ну и немножко искусство. Это, видимо, она добавила из деликатности. И святитель Лука воскликнул, что как? Вы живете только хирургией, но так же нельзя. Понимаете, трагедия людей зачастую в том, что они уходят в свою болезнь, уходят в свои житейские проблемы, утопают в них. Они не пытаются изменить ситуацию, они не пытаются отвлечься, развлечься, не пытаются выбраться вот из этого болотца, из-под этого одеяльца, куда они спрятались и дрожат. Я не говорю сейчас о самом главном, о том, что они не спешат пойти в храм, помолиться, исповедаться, причаститься. Это самое главное. И этого тоже нет.
Бывает, что человек приходит в храм, исповедуется, причащается, а лучше ему не становится. Вот то, что вы описали, как словом «болотце», наверное, есть и более сильное определение «ад внутри», например.
Да, это, насколько помню, у Ричарда Баха в «Чайке» по имени Джонатан Ливингстон. Ад, который ты создал внутри себя.
Совершенно верно. И, вы знаете, мы так или иначе, люди, живущие в ритме мегаполиса, большого города, периодически ощущаем в себе это состояние. И это вещи, которые, как мне кажется, они не всегда решаются приходом в храм. Они иногда требуют вмешательства профессиональных врачей. И мудрые священники как раз-таки, да, не отрицают то, что на помощь им могут приходить и психологи, и невропатологи, и профессиональные специалисты в этом смысле. Но исповедь причастия, безусловно, это основа жизни для всякого человека, который себя считает христианином или хотел бы таковым быть. Но все-таки нужно, мне кажется, какой-то баланс соблюдать. Ну, вот, то, что вы при этом врач, мне вот это так интересно. Ваши пациенты знают о том, что у вас такая духовная жизнь, что вы книги пишете?
Практически нет, я не афиширую это.
То есть вы принимаете пациентов в медицинской форме?
Конечно,
скажем так.
Конечно.
В медицинском облачении, я чуть не сказала.
В медицинском белом халате. с молотком в руке, конечно.
Ага. А зачем молоток-то, я никак не...
А невролог же
коленочки,
молотком смотрит.
Коленочки надо смотреть.
А надо, чтобы было что или чтобы чего не было?
Ну, это уже нюансы осмотра, но суть в том, что неврологу полагается молоток. И это единственный врач, который может на приеме больного молотком побить. Молоток у меня интересный, но я его, жалко, не принесла. Там я еще гравировку на ручке сделала смешную. Народ смотрит, улыбается. С одной стороны, мы кузнецы и дух наш молот, с другой куем и счастье ключи.
Мне бы хотелось вернуться к теме, которую мы с вами в предыдущем вопросе затрагивали. Вы пересказывали фабулу вашей истории про Нину Сергеевну. И я просто смотрела на как раз заголовок «Ревнитель истины» или «Не зная броду», ваш рассказ прозаический, где описывается ситуация с игуменом Геннадием в миру Юрием Плотниковым, который по стилистике своей напомнил мне то, о чем вы говорите. Человек вроде бы в сане, он монах. При этом, как вы черным по белому прописываете, искал он не монашеской жизни, а искал быстрого продвижения по карьерной лестнице. Вы сами монахиня, вы пишете о таких вещах, вот только что вы рассказывали историю про священника, который, искал тоже не, как это сказать, не пастырского такого служения, а чего-то совсем другого. Вам, простите, ничего не высказывают за такие вещи? Когда вы это все начинаете писать?
Бывает. Я слышала такие отзывы, но дело в том, что это все зависит от степени адекватности читателя. Потому что самая беспристрастная книга, в которой показаны немощи верующих, это Священное Писание. Это Ветхий и Новый Завет. Где мы видим на протяжении всего Ветхого Завета, как народ, избранный Богом, постоянно от Бога отрекается, предает его, предается разным грехам, большим и маленьким. А кончается все это известно чем? Убийством воплотившегося нас ради и нашего ради спасения Сына Божия. Это страшно. Вот где страшно. Между прочим, на этот сюжет, на сюжет как раз казни людьми Спасителя написано два замечательных произведения, точнее, одно, а второе входит в состав другого произведения, крупного, всем известного. Я говорю о романе Достоевского «Братья Карамазовы», где есть глава «Легенда о великом инквизиторе», когда Христос приходит снова в мир и оказывается в застенках инквизиции. Инквизитор ему говорит: «Зачем ты пришел? Ты
без
нам
тебя
не нужен.
Все очень
убирайся,
хорошо устроили.
Да, мы уже все решили, мы уже все без тебя правим бал, а ты нам не нужен». И есть второе произведение, более тенденциозное, это «Второе распятие Христа» протоиерея Валентина Свенцицкого, где Христа Спасителя распинают вскоре после Светлого Христового воскресения. Православные христиане, между прочим. То есть, нет, понимаете, я не считаю, что в этих текстах есть критика или осуждение верующих. Нет. Любой маломальски адекватный человек встречался с так называемыми плохими верующими, которые подают соблазн своим единоверцам, и, глядя на которых,
тем
люди неверующие
и
говорят...
Да.
Мы в храм не пойдем, потому что там такие люди. Впервые из современных православных писателей эту тему поднял Крупин в рассказе «Марусины платки». Там описана женщина, есть такой термин «церковная ведьма». Он пошел еще из древней церкви. Это пресловутые злые старушки, которые встречают каждого человека, грядущего в храм, и встречают они его отнюдь неприветливо, набрасываются на него, начинают его осуждать, начинают его тыкать, что не так, так не то, то не то. Ну и у Крупина как раз такая женщина, в его рассказе ей показано, сколько людей из-за того, что она вот их так встретила, не пришли к Богу. Но дело в том, что есть еще одна тема. Вот то, о чем я пишу, оно практически не поднимается в современной православной литературе, эта тема, и зря. То, что в церкви находятся отнюдь не ангелы, там находятся люди. И придя в храм, можно встретить самых разных людей. Ведь не зря церковь называют духовной врачебницей, а придя во врачебницу, ну, в поликлинику, прежде всего встретим больного. У меня, да, есть действительно рассказы, где и верующие, и священнослужители выписаны с изрядной долей иронии, но это не зря. Вот вы помянули игумна Геннадия, а я вспомню еще более такого персонажа яркого и колоритного. Он является героем нескольких моих рассказов. Это отец Анатолий Дубов, которого сослужители назвали «отец Дуболом». Вот это страшная фигура.
Про этого персонажа давайте поговорим во второй части нашей программы.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. И «Светлый вечер» сегодня вместе с нами проводит литератор, врач, монахиня Ефимия. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».